Глава пятая. Ты не сказал правду, поэтому придется тебе отвечать за последствия. Боб Баркер. Правда или последствия? В 9:40 вечера, бесконечного вечера 1 мая, Гаррити избавился от одного из двух предупреждений. После парня в футболке еще двое идущих получили билеты. Гаррити почти не обратил на это внимания. Он тщательно исследовал самого себя. Одна голова. В ней наблюдается некоторый беспорядок и разброд мыслей. Но в целом она в неплохом состоянии. Одна шея. Затекшая. Две руки. С ними нет проблем. Один корпус. С ним тоже порядок. Если не считать ноющего ощущения в желудке, не вполне удовлетворенным пищевыми концентратами. Две чертовски усталых ноги, мускулы болят. Он спросил себя, как долго эти ноги выдержат его вес самостоятельно, как долго мозгу не придется кричать на них, наказывать их, заставлять работать сверх всяких разумных пределов, чтобы в его теле не застряли пули. Как скоро эти ноги сведет судорога, после чего они подогнутся, откажутся служить и, наконец, прекратят борьбу и остановятся. Ноги устали, но пока они как будто еще в приличной форме. Две ступни. Болят. Они пострадали больше всего. Нет смысла отрицать это. Он крупный парень. При каждом шаге с одной ступни на другую переносится 160 фунтов веса. Болят подошвы. Время от времени их пронзает стреляющая боль. Большой палец на левой ноге прорвал носок. Он вспомнил рассказ Стеббинса, и ползучий ужас проник в мозг и неприятно трется о туфлю. И все-таки эти ступни действуют. На них до сих пор нет волдырей, и он чувствует, что его ступни пока также в очень неплохом состоянии. «Гаррити!» — ободрил он себя. «Ты в отличной форме. 12 уже мертвы. Возможно, вдвое больше страдают сейчас от боли. А с тобой все в порядке. Ты хорошо идешь. Молодец. Ты живой!» Разговоры, совершенно умолкшие в ходе рассказа Стеббинса, возобновились. Раз человек жив, ему свойственно разговаривать. Янник, номер 98, намеренно громко обсуждал с Уайменом, 97-м, генеалогическое древо каждого из солдат, едущих в фургоне. Оба сошлись на том, что состоит оно в основном из грязных, цветных, нечесанных подонков. Пирсон неожиданно спросил у Гаррити: «Тебе ставили клизму?»
«Клизму?» — переспросил Гаррити и задумался над вопросом. — Нет, по-моему, нет.
— Эй, ребята, а кому-нибудь ставили? — продолжал расспросы Пирсон. — Выкладывайте правду.
— Мне ставили, — признался Харкнес и хихикнул.
— Однажды, когда я еще маленький был, я на Хэллоуин сожрал чуть не целую сумку конфет, и мама поставила мне клизму.
— И тебе понравилось? — настаивал Пирсон.
«Ты что, обалдел? Кому понравится получить четверть кварты теплой мыльной воды в...»
«Моему младшему брату нравится», — печально сказал Пирсон. «Я спросил сопляка, не жалеет ли он, что я иду. А он остается, а он говорит нет. Мол, мама, может, ему клизму поставит, если он будет хорошо себя вести. Любит он их».
«Гадость какая!» — довольно громко сказал Харкнес.
Пирсон угрюмо взглянул на него.
«Я тоже так думаю», — сказал он.
Через несколько минут к группе присоединился Дэвидсон и принялся рассказывать о том, как однажды на Стивенвильской ярмарке он напился пьяным и заполз в палатку, где торговали спиртным, и там его двинула по голове какая-то жирная матрона. Когда Дэвидсон объяснил ей, так он сказал, что он пьян, и решил, что в этой палатке делают татуировку, раскрасневшаяся жирная матрона позволила ему, так он сказал, пощупать ее немного.
Дэвидсон сказал ей, что ему хотелось наколоть на живот звездно-полосатый флаг. Арт Бейкер рассказал, как однажды участвовал в состязании, в котором мальчишки поджигали собственные газы, и некто Дэви Попхэм сжег все волосы в заднице, а их у него там было немало, и даже обжег спину. «Запах был, как от паленой травы», — сказал Бейкер. Харкнесс расхохотался так, что заработал предупреждение. И пошло, и пошло. Одна крутая история следовала за другой, и в конце концов сложившийся карточный домик стал рассыпаться. Еще один человек получил предупреждение, и вскоре после этого второй Бейкер, Джеймс, заработал билет. Хорошее настроение группы улетучилось. Заговорили о девочках. Разговоры начали спотыкаться и приобрели сентиментальный характер. Гаррити ничего не говорил о Джен, но когда наступили мучительные 10 часов, и молочно-белые клочья тумана стали явственно различимы в угольно-черной мгле, ему подумалось, что Джен — самое лучшее создание из всех, кого он когда-либо знал. Они прошли короткий ряд ртутных фонарей, прошли небольшое селение, где все двери и ставни на окнах домов были закрыты. Переговаривались они в полголоса, и настроение у всех было подавленное. В дальнем конце селения был магазин, и на скамейке около него сидела парочка. И он, и она спали, склонив головы друг к другу. У них была табличка, надпись на которой невозможно было прочитать. Девушка совсем юная, на вид не больше 14. Молодой человек одет в спортивную куртку, застиранную настолько, что она уже никому не покажется спортивной. Идущие осторожно прошли мимо, стараясь не наступить на их тени на асфальте. Гаррити оглянулся, не сомневаясь, что шум мотора автофургона разбудил их. Но они спали и не подозревали, что событие уже обошло их стороной. Он подумал, что девушке, должно быть, здорово влетит от отца. Она совсем-совсем молоденькая. Может быть, — подумал он, — на их табличке написано: «Ура, ура, Гаррити, парень из Мэна». Почему-то ему стало слегка не по себе от этой мысли. Оставалось надеяться, что у них другая табличка. Он съел последний концентрат и почувствовал себя чуть лучше. Теперь у него ничего не оставалось на случай, если Олсен будет клянчить. Что-то непонятное творится с Олсеном. 6 часов назад Гаррити мог бы поклясться, что Олсен на пределе. Но он продолжал идти, и у него уже не осталось предупреждений. Гаррити решил, что человек на многое способен, когда его жизнь висит на волоске. Они уже отшагали около 54 миль. Последние разговоры утихли, когда безымянное селение осталось позади. Примерно час они шли в молчании, и Гаррити снова стал пробирать холодок. Он доел мамино печенье, смял фольгу и швырнул ее в канаву. Порвана еще одна ниточка, связывавшая его с большой жизнью. Макфрайс извлек из своего небольшого рюкзака зубную щетку и теперь сосредоточенно всухую чистил зубы. «Все идет своим чередом», — с удивлением подумал Гаррити. «Если рыгнешь, надо извиниться. Надо махать в ответ людям, которые машут тебе, потому что иначе невежливо. И никто особенно не спорит ни с кем, Баркович не в счет, потому что спорить тоже невежливо. Все идет своим чередом». А так ли? Он вспомнил, как Макфрайс рычал на Стеббинса, чтобы тот заткнулся. Как Олсен тупо и униженно взял сыр, как собака берет подачку у наказавшего ее хозяина. Здесь есть какой-то чересчур резкий контраст между белым и черным. В 11 часов почти одновременно произошло несколько событий. Прошелестел слух, что дневной ливень смыл деревянный мост, через который им предстояло перейти. Когда отсутствует мост, прогулка временно останавливается. Измученные идущие совсем чуть-чуть повеселели, и Олсен очень тихо пробормотал: «Слава Богу!» Почти тут же
Баркович обрушил поток брани на идущего с ним рядом товарища, приземистого, некрасивого парня с дурацкой фамилией Рэнк.